эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 декабря. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В Эргнете сегодня прошла последняя в 2013 году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В Российской Госдуме завтра планируется обсудить вопрос ратификации соглашений о торговом режиме с Абхазией и Южной Осетией. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Лидеры украинской оппозиции заявляют о том, что милиция начала штурм их блокпостов. В Сирии правительственные силы установили контроль над главной автомагистралью страны. Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости. Лидеры украинской оппозиции заявляют о том, что милиция начала штурм их блокпостов на улицах Киева. Об этом сообщает Интерфакс Украина. Эпицентром событий являются блокпосты, организованные оппозицией вокруг места проведения пикетов и других акций. Лидеры парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что позиция организаторов Евромайдана остается прежней. Мы не бьем ни одного милиционера, мы не применяем силу, у нас нет никакого оружия, у нас нет никаких специальных средств. Если сотрудники правоохранительных органов применят силу, это будет иметь непредсказуемые последствия, заявил Яценюк. Лидеры оппозиции заявили, что подразделения МВД хотят освободить проезд на Банковую улицу для проезда президента Виктора Януковича. По этому поводу Яценюк сказал, что пикеты стоят по всему Киеву, но приходить на работу пешком может каждый. Так пришло на работу правительство. Надо, чтобы и президент прошелся пешком, чтобы встретиться с заместителем госсекретаря, отметил Яценюк. Лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко обратился к собравшимся на площади Независимости и попросил женщин и детей покинуть место манифестации. Кличко сказал, что со стороны Бессарабской и Михайловской площади приближаются подразделения спецназа. Евросоюз должен помочь Украине избежать гражданской войны. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино. Выступая в Риме, она отметила, что в ближайшие дни ЕС постарается организовать переговоры для достижения соглашения между правительством и оппозицией Украины. Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сообщил, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон во вторник прибудет в Киев с двухдневным визитом. Сегодня же президент Украины Виктор Янукович поддержал идею первого президента страны Леонида Кравчука о проведении общенационального круглого стола для поиска компромисса. Пресс-службе главы государства сообщили, что во вторник Янукович намерен провести встречу с тремя бывшими президентами Украины – Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко – для поиска выхода из кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии правительственные силы установили контроль над главной автомагистралью, связывающей северные и южные районы страны. Как ожидается, по этой дороге будет осуществляться вывоз химического оружия в Средиземноморский порт Латакия для его дальнейшего уничтожения. Также сообщается, что армия вытеснила повстанцев из города Набак на западе Сирии. По данным государственного телевидения, правительственные силы установили контроль над городом в понедельник утром. В Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека подтвердил это сообщение. Бои за Набак шли несколько недель. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости и создании на его базе международного информагентства «Россия сегодня», рассказывает Марк Крутов.
Документ предусматривает также ликвидацию Госфонда телерадиопрограмм, его имущество и архивы передаются в ведение ВГТРК, и присоединение журнала «Родина» к «Российской газете». О ликвидации одного из трех крупнейших государственных информационных агентств речь идет лишь в шестом пункте указа. Срок исполнения — 3 месяца. В структуру нового государственного холдинга войдет радиостанция «Голос России». Она также ликвидируется в соответствии с этим документом. На сайте пока еще продолжающего работу информационного агентства уже опубликовано пояснение, данное главой администрации президента Сергеем Ивановым. По его словам, указ направлен на решение двух задач. Первое – это более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых государственным информационным ресурсом, и речь идет об уменьшении, а не увеличении их размеров. Второе – это повышение эффективности работы государственных СМИ. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Суд в Москве оставил под стражей до 10 апреля гражданина Азербайджана Охрана Зейналова, обвиняемого в убийстве жителя московского района Бирюлево-Западное Егора Щербакова. Как сообщает агентство РАПСИ, следователь заявил, что за этот срок необходимо запросить данные о телефонных разговорах обвиняемого, установить местонахождение 4 свидетелей, получить заключение экспертиз. Защита Зейналова возражала против продления ареста, отметив, что при задержании к нему была применена сила, в результате чего он получил телесные повреждения. 13 октября в Бирюлево произошли волнения, спровоцированные убийством местного жителя в ночь на 10 октября. Предполагаемый убийца Орхан Зейналов был задержан 15 октября. Он частично признал вину, утверждая, что действовал в целях самообороны. В Сингапуре в связи с беспорядками в квартале «Маленькая Индия», произошедшими в ночь на понедельник, арестованы 27 человек. Премьер-министр города-государства Ли Сянь Лун распорядился о создании специальной комиссии по расследованию событий, которые называют самой серьезной вспышкой насилия в стране за последние 40 лет.
Спасибо, с новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Бывшему премьер-министру Грузии Зурабу Жвания сегодня исполнилось бы 50 лет. По случаю этой даты в Тбилиси была организована конференция с участием первых лиц государства, а также членов семьи погибшего политика. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Мы вар картвели, да маша садаме вар европели. I am Georgian and therefore I am European.
Эту, пожалуй, самую известную свою фразу Зураб Жвания произнес в 1999 году на заседании ПАСЕ. Слова Жвания о том, что он грузин, а значит европеец, стали своеобразным девизом сегодняшней конференции, посвященной будущему Грузии после Вильнюсского саммита. Перед тем, как приступить к работе, участники конференции отметили тот вклад, который внес Жвания в формирование страны как европейского государства. Президент Георгий Маргвелашвили вспомнил о лекциях, которые читал Жвания в Институте общественных дел Грузии в начале 2000-х годов. В тот период Маргвелашвили был ректором института.
Зура говорил, что грузин как индивид, как составная часть культуры в широком и узком понимании слова, полностью идентичен тому типажу, который мы сегодня встречаем в Европе.
Вспоминали о том, какой жизненный путь прошел Зураб Жвания. Тема его гибели, ставшая источником скандальных и противоречивых версий, не затрагивалась. Тем не менее, брат погибшего, депутат парламента от коалиции «Грузинская мечта» Георгий Жвания, заверил журналистов в том, что расследование обстоятельств смерти экс-премьера идет полным ходом.
Могу сказать, что в данный момент очень интенсивно расследуют дело компетентные люди. Называть конкретные сроки завершения расследования я не стану, так как сегодня представляю власть, и мои слова могут быть восприняты как давление на следственные органы. Могу лишь сказать, что оно завершится в кратчайшие сроки.
Подобные прогнозы делались и пару месяцев назад перед президентскими выборами. О скором завершении следствия, ссылаясь на новые детали дела, но не называя их, заявлял уже бывший главный прокурор Арчил Кбилашвили. Один из лидеров национального движения Гиги Церетели с нетерпением ждет окончательного подтверждения или опровержения официальной версии о том, что Зураб Жвания погиб от удушья угарным газом.
К сожалению, на эту тему существует множество спекуляций, в особенности в предвыборный период. Новая власть обещала, что в деле будет поставлена точка. Мы были ближайшими соратниками и друзьями Зураба Жвания, и по сей день продолжаем начатое им дело. И поэтому завершение следствия и конец слухам и сплетням на эту тему тоже входит в интересы нашей партии.
Новый глава Совета Безопасности Ирина Имерлишвили, на политическую карьеру которой Зураб Жвания в свое время оказал большое влияние, назвала причины, по которым расследование так затянулось. По ее словам, новый главный прокурор Отар Парцхаладзе в данный момент занят кадровыми вопросами в прокуратуре. Тем не менее, Имерлишвили выразила надежду, что ведомство под его руководством сумеет в кратчайшие сроки пролить свет на детали дела. Эксперта Тенгиза Пхаладзе расстраивает столь высокий интерес общественности к деталям гибели Зураба Жвания, но не к его биографии и деятельности. По словам Пхаладзе, Жвания был одной из самых ярких и серьезных фигур в грузинской политике. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Последняя в 2013 году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в зоне грузино-осетинского конфликта прошла сегодня в селе Эргнети Горийского района. Какие вопросы обсуждались в ходе заседания сторон, в интервью радио «Эхо Кавказа» рассказал глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Давид Суджашвили.
Чем было примечательно сегодняшнее заседание в Эргнети? Что особого можно отметить?
Да, это была 40-я встреча Эпере. Я бы не сказал, что чем-то было бы примечательно. Обычная встреча была. С грузинской стороны мы обсудили несколько вопросов, касающихся пардеризации. Знаете, что из-за этой проблемы уже население не может передвигаться, у населения не может обрабатывать земли, и из-за этого возникает много проблем у населения.
Да еще какие-то новые факты добавились в связи с другими?
Бардеризация продолжается, она не останавливалась. На данный момент это Карельский район Голгет и Горский район Бешвети. Что касается Диды Хурвалеты, там из-за этой бардеризации население не может добраться до местной кладбища и церкви. Такая у нас там проблема.
Вы употребляете термин бардеризация, вы имеете в виду установление заграждений?
Да, колючий проволок, который российская сторона там ставит.
Батну Давид, что-нибудь обсуждалось в связи с голодовкой, которую объявили в руставской тюрьме заключенные осетины Александр Тетеев и Гамлет Качаев?
Да, осетинская сторона потребовала имя, фамилия тех граждан, которые начали голодовку. Но нашей стороны мы уточним эту информацию и передадим на следующей встрече уже. Или по горячей линии.
Насколько нам известно, новые лица сегодня присутствовали на заседании.
С российской стороны там был новый зам посла Российской Федерации и новые представители погранвойск.
Что-нибудь их присутствие принесло?
Никакого такого правила не произошло. Но, наверное, что-то произойдет после Нового года. На следующей встрече ПРМ встреча будет происходить 21 января.
И с чем связаны эти ожидания, если можно чуть-чуть конкретнее?
Новые лица, как нам зам посла сказал, у него очень такой, он карьерный дипломат, и у него очень такая сильная практика. Ну, посмотрим, какая практика будет и как пройдут следующие встречи.
И намечены уже какие-то вопросы на 21 января для обсуждения?
Следующие пока еще нет. Есть некоторые вопросы, которые мы сейчас задали. Это касается трактора, который был угнан 2008 года. Также некоторых вопросов, которые касаются обработанных земель. Вот этих вопросов мы ждем ответа с соседской стороны.
На вопросы «Эхо Кавказа» отвечал глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Давид Суджашвили. Продолжаем программу. В Российской Государственной Думе завтра планируется обсуждение ратификации соглашений о торговом режиме с де-факто республиками Абхазии и Южной Осетии, предполагающих отмену таможенных пошлин на большую часть товаров при торговле с самопровозглашенными республиками. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Согласно этим соглашениям, устанавливается беспошлинный режим ввоза из республик за исключением сахара, спирта и табачных изделий. Оговаривается, что в первый год после вступления соглашения в силу таможенные пошлины не будут применяться к бензину и дизельному топливу, ввозимому в республики в ограниченном объеме, не превышающем 50 тысяч тонн в год для Абхазии и 35 тысяч тонн для Южной Осетии. В принципе, речь идет о ратификации двух распоряжений правительства России от 26 января 2012 года. По времени рассмотрения Госдумой соглашения о торговом режиме с Абхазией и Южной Осетией совпало с заявлением Владислава Суркова о том, что присоединение республик к таможенному союзу в настоящий момент невозможно. Заявление куратора прозвучало 4 декабря, а уже 6 декабря Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал Нижней Палате Парламента ратифицировать торговые соглашения. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, эти два события не случайно сошлись в одной точке. Торговые соглашения являются своего рода запасным планом. После того, как присоединение Абхазии и Южной Осетии к таможенному союзу встретило непонимание со стороны партнеров России, Белоруссии и Казахстана.
По понятным причинам эти страны, не признавая Абхазию и Южную Осетию, оказались главным препятствием на пути этого альянса. Поэтому сработал план Б. С Россией заключено аналогичное соглашение, которое, в принципе, дает большую часть преференций, которую давал бы таможенный союз. При этом ни Белоруссия, ни Казахстан, что называется, не теряют своего международного престижа и лица. То есть это политический маневр, который дает основание тому же Владиславу Суркову отчитаться о первом достигнутом результате, а Абхазия и Южная Осетия дает зеленый свет для установления более плотных торговых отношений с Россией.
Почему до сих пор не ратифицировали? Все-таки почти 2 года прошло.
У России оставались иллюзии относительно того, что Грузия все-таки более серьезно подойдет к устраиванию отношений с Москвой. Но понятно, что грузинские политики находятся в гораздо более стесненных политических обстоятельствах, нежели можно было ожидать. Вот это некоторое разочарование от пробуксовки в отношениях между Грузией и Россией, оно и сказалось на сроках подписания этого соглашения.
А если бы она вела себя иначе, то, может быть, и не было этого соглашения?
Вполне вероятно, если бы Грузия проявила гибкость и мягкость в решении некоторых проблем в отношениях между Москвой и Тбилиси, то заключение этого соглашения было бы отложено на еще более долгий срок. Но чудо не произошло.
Комментируя торговое соглашение, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий подчеркнул, что на фоне размеров предоставляемой России финансовой помощи на восстановление Абхазии и Южной Осетии, потери от невзимания пошлин составят лишь незначительную часть и не приведут к негативным последствиям для России. Что касается Южной Осетии, то пошлины на ввозимые товары, без учета иномарок, составляют менее 1 миллиона рублей в месяц. То есть существенного спада цен на продукты питания в республике ожидать не приходится. Другое дело ГСМ. На республиканских заправках цена 1 литра 93-го бензина составляет 35 рублей. Это на 5 рублей дороже, чем в среднем на Северном Кавказе. 35 тысяч тонн топлива, по мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, при сегодняшнем уровне потребления вполне хватит, чтобы перекрыть потребность республики в жидком топливе и ощутимо снизить цены на горюче-смазочные материалы. Говорит Алан Джусоев.
Но если торговые соглашения заработают на практике, выдаст и грузообороты, и торговые точки, и предприятия, которые будут что-то производить, что-то вывозить. Ну, с учетом развития, любые эти суммы, цифры, они должны расти.
То есть эксперт предполагает ровно то, в чем и состоит главный смысл принимаемого документа, что торговое соглашение послужит развитию республики. В этом смысле, по мнению югостинского общественника Тимура Схрубати, отмена торговых пошлин с Россией является своего рода экзаменом на дееспособность для республиканской власти. Сумеет ли оно использовать эти преференции? В Южной Осетии много говорят о перспективах сельскохозяйственного производства, строят планы по развитию аграрного сектора. Что ж, теперь вроде бы все условия созданы, и российское финансирование на развитие выделяется, и возможность свободного вывоза продукции предоставлена, говорит Тимур Схрубати.
Без помощи государства тут не обойтись, ибо собственных средств у местных фермеров не хватит, чтобы в промышленном масштабе поставлять на внешний рынок яблоки, мясо и сыр в той же Москве, допустим, или договориться с кем-то, чтобы постоянно поставлять, или свой магазин открыть. Оба варианта пока местным предпринимателям, ну, не под силу.
Кстати, многие из моих знакомых считают, что это торговое соглашение выгодно не только южным осетинам, но и грузинским садоводам. Если уж грузинская контрабандная продукция заняла прочное место на юго-осетинском рынке сельхозпродукции, то что им мешает двинуться дальше из Южной Осетии в Россию? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министерство по реинтеграции Грузии недавно сменило свое название. Комментирует мой коллега Демис Паландов. Взгляд из Праги.
Паата Закариишвили не скрывал, что название доставшегося ему Министерства реинтеграции его совсем не радует. Действительно, наименование было неудачным. Бездушный технический термин будто специально был использован, чтобы продемонстрировать. Абхазы и осетины ни в коей мере не являются субъектами процесса, а лишь объектами реинтеграции. Если речь вообще шла о народах, а не о территориях. По идее, реинтегрировать можно лишь что-то, что в прошлом было частью единого целого. О чем шла речь? О Грузинской ССР? Сомнительный вектор для страны, которая после падения Советского Союза даже на законодательном уровне пыталась придать забвению этот период своей истории. Действительно, когда-то эти народы жили в пределах единого государства. Но это было так давно, что даже как-то странно об этом вспоминать. Царство абхазов, картов и далее по списку почило в Бозе много столетий назад. Впрочем, национальные мифы редко бывают рациональными. Однако все это вторично. Главное, реинтеграция по определению может быть только там, где есть взаимность. Стороны, в данном случае народы, должны стремиться стать единым целым, одной нацией. Совершенно очевидно, что об этом говорить не приходится. Это просто факт, безо всякой эмоциональной окраски. Равно как бессмысленно называть де-факто существующие границы с Абхазией и Южной Осетией новой Берлинской стеной. Сравнение яркое, но аналогия не выдерживает критики. Никаких протягивающих друг другу руки восточных и западных немцев в нашей ситуации нет и в помине. Именно потому, кстати, я бы не назвал Берлинской стеной и последнее аналогичное сооружение в Европе – стену, делящую Кипрскую Никосию на греческую и турецкую части. Там тоже никто друг другу явно не тянется. Куда более неприглядная картина имела место в случае, когда слово «реинтеграция» в названии министерства трактовалось не как желание вернуть народы, а как заявка на возврат одних лишь территорий. Для такого прочтения, к сожалению, было достаточно оснований. Грузия на закате советского периода переживала фазу крайне агрессивного национализма, и тогда отношение к национальным меньшинствам в грузинском обществе было крайне негативным. Именно стремление восстановить территориальную целостность без учета интересов народов, живших в бывшей Грузинской ССР, собственно, и стало главной причиной конфликтов начала 90-х. Это мое мнение. Политики, говорившие об исконно грузинских землях и отсылавшие абхазов и осетин на Северный Кавказ, своими руками зажгли костры межэтнического противостояния. Конечно, уже давно ни один политик Грузии не произносит подобных слов, чего, к сожалению, не скажешь о некоторых грузинских блогерах. Однако вымести из названия министерства старые подходы удалось только сейчас, когда его возглавил известный конфликтолог Паата Закариишвили. Сегодня наверняка звучат шутки и, возможно, критика в адрес Закариишвили в связи с новым названием. Теперь он возглавляет Министерство примирения и гражданского равноправия. Действительно, название дает поводы для этого. Ведь примириться можно не только с кем-то, но и с чем-то. Например, с новыми реалиями на Кавказе методично предлагает примириться Грузия и Россия. Не совсем ясно, почему ведомство решило заниматься и гражданским равноправием. Разве это не работа народного защитника Грузии? Можно еще, наверное, к чему-то придраться. Но это все не так важно, как избавление от реинтеграции. С ней вместе из политического лексикона, между прочим, исчезли и многие другие некрасивые дефиниции. Марионетки, бандитские режимы и так далее. Понятно, что новая риторика, даже если она станет основой новой политики, вряд ли полностью разрешит грузино-абхазские и грузино-осетинские конфликты. Но кроме того, что является главным яблоком раздора, статус двух самопровозглашенных республик, существует огромное количество проблем, которые можно и нужно решать. Помимо этого, примирение народов является ценностью само по себе, даже если оно не приведет к интеграции в общее государство, как того хотят в Тбилиси, или к полному признанию Абхазии и Южной Осетии, о чем грезят в Сухуми и Цхинвале. Со словом «реинтеграция» такое примирение было практически невозможным.
Это был Демис Паландов, «Взгляд из Праги».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К региональным событиям мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к новостям из Киева. По последним сообщениям представителей украинской оппозиции, вооруженные автоматами бойцы «Беркута» штурмом взяли в Киеве офис партии «Батьковщина», лидером которой является ныне заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко. Министерство внутренних дел опровергает эту информацию. В службе безопасности Украины от комментариев отказываются. Специальные отряды милиции расчистили от баррикад подступы к зданиям правительства и Верховной Рады Украины. Участники протестов не оказывали сопротивления. Как сообщает из Киева корреспондент корреспондент Радио Свобода, лидеры оппозиции не исключают, что ночью будет предпринят штурм Евромайдана. Генпрокурор Украины Виктор Пшонко в телеобращении к митингующим призвал их не испытывать терпения власти и разблокировать все административные здания. В противном случае Пшонко пригрозил участникам акции уголовным преследованием. А о том, как развивались события в течение дня, из Киева передает Владимир Ивахненко.
Утром в понедельник в резиденции главы государства Виктора Януковича Межигорье под Киевом прошло совещание при участии руководителей всех силовых ведомств. Один из лидеров украинской студенческой революции начала 90-х годов, ныне внефракционный депутат Олесь Даний, полагает, что попытки власти зачистить Евромайдан приведут лишь к активизации протестов по всей Украине.
В ближайшее время очевидно, что революция должна усиливаться, потому что революция, которая не проявляет себя динамично, она должна тогда затухать. В основной массе украинское население относится не просто скептично, а оппозиционно к нынешней власти. Поэтому потенциал огромен оппозиционных демонстраций и митингов. Соответственно, и требования будут возрастать с каждым днем. То есть, если после избиения общественного митинга власть могла уступить лишь отставкой министра внутренних дел, потом уже такой уступкой могла быть отставка правительства, то теперь требования протестующих возросли, ими являются общие перевыборы и парламента, и президента. Естественно, что если власть будет и дальше применять силовые способы, и, например, разгон протестующих, то возможны и самые худшие сценарии для президента Виктора Януковича и его окружения.
По информации газеты «Зеркало недели», которая ссылается на свои источники в МВД, силовой сценарий может быть отложен до проведения переговоров власти и оппозиции о выходе из политического кризиса. Для того, чтобы такие переговоры состоялись, во вторник в Киеве ждут главу европейской дипломатии Кэтрин Эштон. В минувшее воскресенье на митинге, собравшем на Евромайдане сотни тысяч манифестантов, дочь Юлии Тимошенко Евгения зачитала письмо-обращение, в котором находящаяся в заключение экс-премьер призвала мирно и законно устранить Виктора Януковича от власти. Требование о досрочных президентских выборах звучало на митинге из уст оппозиционного лидера Виталия Кличко. Однако украинский философ и общественный деятель Мирослав Попович полагает, что оппозиции следует отказаться от этого требования.
В общественном мнении виновником всех невзгод зачастую и, может быть, преувеличена его роль в этом. Но виновником всех невзгод выступает олицетворение власти, а именно президент. Но я думаю, что это путь силового вмешательства. Его очень ярко иллюстрировала Юлия Владимировна Тимошенко в своем письме к митингу. Но думаю, что это путь не лучший. И боюсь, что на нем почти наверняка победила бы лучше вооруженная, экипированная, подготовленная к таким ситуациям вооруженная сила государства. И есть два поста, руководители которых должны уйти в любом случае, я полагаю. Это, во-первых, руководитель Министерства внутренних дел. Я думаю, что он должен уйти также премьер-министр. Ну, во-первых, он очень много наговорил такого насчет того, что, скажем, никаких там не было студентов, были какие-то боевики. Я вообще еще не видел ни одного боевика. Думаю, что он должен пойти тоже не потому, что он плохой премьер, а потому что он отвечает за политическую ситуацию в целом.
Оппозиция опасается, что президент через неделю в Москве может подписать с Владимиром Путиным соглашение о вступлении Украины в таможенный союз. Предварительной договоренности о подписании такого документа нет, но вопрос о вступлении Украины в это объединение остается актуальным, подчеркивают в Москве. Мирослав Попович продолжает.
Думаю, что это маловероятно. Тем более, что в последнее время несколько ответственных лидеров правительства заявляли, что никаких переговоров по поводу этого так называемого таежного союза не было, и эти вопросы не обсуждались. Кроме того, я думаю, что любой премьер и любой президент Украины должен опасаться российского главу, поскольку Россия не будет терпеть достаточно независимых лидеров, даже если они устраивают ее по своим каким-то параметрам. Я полагаю, что давление России было очень большим, но оно остается эффективным только тогда, когда речь идет об экономических вопросах.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Президент США Барак Обама направил письмо бывшему премьер-министру Грузии Бедзине Иванишвили. В письме Обама отмечает, что ему было приятно сотрудничать с Иванишвили и подчеркивает роль, которую сыграл экс-премьер в развитии демократии и углублении отношений между США и Грузией. В письме отмечается, что достижения Иванишвили в ранге премьер-министра, а также успешные выборы и мирная передача власти усилили Грузию. Президент также выражает благодарность за оказанную Грузии помощь в совместных усилиях в Афганистане. Мы ценим значительный вклад вооруженных сил Грузии и принесенные жертвы. Я с надеждой смотрю на сотрудничество с премьер-министром Гарибашвили. Мы и впредь поддержим евроатлантические стремления Грузии, суверенитет и территориальную целостность вашей страны, говорится в письме американского лидера. Евросоюз может еще активнее включиться в процесс урегулирования российско-грузинских отношений, заявил сегодня, 9 декабря, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Глава правительства выступил на конференции «Восточное партнерство. Путь после Вильнюсского саммита», посвященной экс-премьеру страны Зурабу Жвани, которому сегодня исполнилось бы 50 лет. «Мы очень ценим включенность Евросоюза в связи с грузино-российским конфликтом, что выражается в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ, а также в проведении политики непризнания в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, включенности в женевские международные дискуссии, функционировании миссии наблюдателей ЕС», цитирует заявление Гарибашвили агентства «Новости Грузия». При этом он отметил, что в лице ЕС Грузия имеет надежного партнера в работе конференции, организованной парламентом Грузии, фондом Конрада Аденауэра, приняли участие президент Грузии Георгий Марквилашвили, председатель парламента Давид Усупашвили, представители власти и неправительственных организаций. В Комитет по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось заседание коллегии, посвященное обсуждению проекта бюджета Фонда репатриации на 2014 год, передает Абсны Пресс. Выступая с докладом по проекту бюджета, исполнительный директор фонда Джон Смыр подчеркнул, что нынешний проект отличается от предыдущих своей социальной направленностью. После обстоятельного обсуждения всех статей проекта коллегия приняла его. Бюджет Фонда репатриации на 2014 год планируется в сумме 108 миллионов рублей. Документ для последующего рассмотрения направляется в Кабинет министров. Коллегия Госкомитета по репатриации рассмотрела также вопросы, касающиеся оказания материальной помощи репатриантам. Президент Грузии Георгий Марквилашвили назвал исторической несправедливостью, что на пути сближения Грузии с Европой с нами нет Зураба Жвани. Об этом он заявил на проходящей в Тбилиси конференции по итогам Вильнюсского саммита.
Спасибо. С новостями был мой коллега Демис Паландов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня во многих странах мира отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Как его отметили в Грузии, рассказывает Иракли Урагвелидзе.
Сегодня в Грузии отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно, начиная с 2004 года. В связи с этим ряд неправительственных организаций Грузии опубликовали совместное обращение к президенту, председателю парламента и к премьер-министру страны, где содержатся рекомендации по улучшению законодательной среды, позволяющую не допустить случая элитарной коррупции, которая, по заявлению новых властей, имела в прошлом систематический характер. По заявлению НПО «Международная прозрачность Грузии», правительство грузинской мечты провело активные реформы сферы обуздания элитной коррупции. В частности, это выразилось в расширении списка чиновников, которые обязаны заполнять имущественные декларации. Также правительство способствовало прозрачности электронных тендеров государственных закупок, когда при прежней власти подобная практика госзакупок проводилась непрозрачно, без публикации списка контрактов на электронном сайте госзакупок. Однако, по заявлению НПО, 45% госзакупок вновь проходит по непрозрачным схемам. Напомним, что в мировом рейтинге восприятия коррупции Грузия в 2013 году заняла 55-е место, откатившись назад на 3 позиции, что создало определенные вопросы в обществе. Составители обращения к власти отмечают, что кроме выявления случаев коррупции среди прошлых властей, не менее важно решение тех системных проблем, которые создают риски возникновения фактов элитной коррупции в высших эшелонах власти, говорит Аликотский Тишвили, представитель НПО «Центр прав человека».
Сама причина составления данного обращения состоит в том, что коррупцию не победить лишь сменой власти. Главным в данной ситуации является создание законодательной базы, которая обобщит все риски, все факты коррупционных сделок, которые имели место при прошлой власти, чтобы не допустить их в будущем.
Недавние шумные аресты коррумпированных чиновников породили некоторые надежды в обществе. Впрочем, по последним опросам населения, системная коррупция все же имеет место. Заявление радикального характера в связи с принятым обращением делает лидер непарламентской партии Картули Даси Джон Дебакатурия, который заявил следующее.
Я не считаю, что власти сделали что-нибудь, чтобы дать правовую оценку фактам коррупции, которая происходила при прежней власти. Без правовой оценки у представителей новой власти всегда будет соблазн заниматься укреплением личного благосостояния за счет государства.
Что касается представителей власти, то председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе частично разделяет направление послания и считает его полезным.
Элитная коррупция существовала всегда. Главное, чтобы определенные ведомства не закрывали на это глаза. В этом суть проблемы. Данное обращение НПО служит напоминанием власти, чтобы оно было бдительным. Так что похожее напоминание никогда не будет лишним.
А теперь к новостям из Сухуми. В Абхазии продолжаются судебные слушания по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквап. Сегодня ход монотонного разбирательства был нарушен резким изменением показаний одним из свидетелей. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня рутинное течение судебного процесса по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба, начавшегося более месяца назад, 5 ноября, было нарушено громким скандалом. Представители государственного обвинения, усмотрев несоответствие между показаниями на судебном процессе свидетеля Анзора Таркила и его же показаниями, данными в ходе предварительного следствия, обратились к суду с ходатайством зачитать выдержки из протокола его допросов, проведенных до суда. После того, как ходатайство было удовлетворено и представитель генпрокуратуры Мимоза Цужба зачитала выдержки, присутствующие на процессе убедились, что эти показания действительно существенно разнятся. Так, на суде житель села Дурипш Анзор Таркил показал, что они вместе с подсудимым Анзором Будба, своим односельчанином, дальним родственником, другом и компаньоном и еще двумя лицами стали учредителями ООО «Созвездие». Они совместно возвели и эксплуатировали щебеночный завод. Устное разрешение на это дал Александр Анквап в свою бытность премьер-министром. Правда, точное место его возведения с ним не было оговорено. А главное, он не знает, почему другой подсудимый, работник щебеночного завода Муртаз Сакания, в момент его задержания сотрудниками милиции попытался на глазах у присутствующих покончить жизнь самоубийством, полоснув ножом по горлу. Вот отрывок из сегодняшнего диалога председательствующего на суде Романа Кварчия и свидетеля Анзора Таркила.
Об обстоятельствах его задержания.
Об обстоятельствах его задержания. Он невменяемый, выпивший был. Приехали начальник уголовного розыска, по-моему, в Абхазии, вместе со своими сотрудниками. Ну, на щебеночном заводе. У нас на работе были гости. Ребята были от Сухуми. Сухуми ребята были. Сейчас я не помню, кто это было. Флотанг, ну, чуть-чуть тоже тонус приподняли.
В смысле? Выпили?
Выпили, да. Мы вышли, смотрю, наш сотрудник пьяный. Выпивший был, говорю, что ты выпивший здесь на работу ходишь? Я говорю, давай иди, езжай домой.
В момент его задержания никаких эксцессов не происходит?
Я видел, что он какой-то перочинный ножик вытащил и чиркнул себя.
Как чиркнул?
Ну, так, как чиркнул, откуда я знаю. Как это делать, я же не знаю.
В смысле, что он этим хотел?
Не знаю, я не могу сказать, что он этим хотел. Но я же вам говорю, он выпивший, невменяемый был.
Из зачитанных же протоколов допросов Анзора Таркила на предварительном следствии, Муртаз Саканя накануне своего задержания был в подавленном состоянии, рассказывал, что по указанию Анзора Будба вырезал номера на двигателе «Жигулей», засветившихся во время последнего покушения на президента, и что хотел пойти прощаться с семьей. После чтения этих выдержек Анзор Таркил подтвердил, что в протоколах стоят его подписи, но заявил, он такого на предварительном следствии не говорил, и объяснил дело так, уже после всех допросов его вызвал сотрудник прокуратуры по фамилии Агумаа и сказал, что в деле отсутствуют его подписи, и он, не читая, с собой не было очков, расписался везде, где ему показали. После этого адвокат Анзора Будба Омар Бирулава выступил с ходатайством, в котором потребовал не приобщать к судебному делу протоколы допросов на предварительном следствии, назвав их подложными. После часового совещания суд отклонил ходатайство Омара Бирулава. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И вновь рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Сергей Маркедонов возвращает нас к событиям прошлой недели. Визитом помощника президента России Владислава Суркова в де-факто республике Абхазия и Южная Осетия. Взгляд из Москвы.
По сравнению с другими высокопоставленными визитерами из Москвы, Владислав Сурков был специально призван на свой пост для повышения качества российской политики по отношению к частично признанным республикам. В российской бюрократической системе, да и в постсоветской управленческой культуре в целом, важнее не столько сам пост, сколько то, кто его занимает. Формально помощник президента не та позиция, которую можно было бы рассматривать как топ-должность. Но назначение помощником президента чиновника, специально ответственного за две частично признанные республики и имеющего за плечами опыт работы заместителем руководителя администрации главы государства, говорит о многом. Прежде всего, о заинтересованности Кремля разобраться в проблемах Абхазии и Южной Осетии. И совсем не случайно появление Суркова в Сухуми и в Цхинвале воспринимается как приезд куратора от Москвы. Если оценивать результаты двух кураторских поездок, то первое, что сразу обращает на себя внимание, это довольно явственное стремление представителя Москвы определить иерархию взаимоотношений и продемонстрировать, кто в доме хозяин. В особенности это касается юго-осетинского визита Суркова, где кремлевский куратор подверг жесткой критике работу республиканского правительства. Было видно, что неким риторическим фигурам разговор о вступлении частично признанных образований в таможенный союз Сурков предпочел разговор о вещах более приземленных, касающихся расходования российских финансовых средств. На практике он попытался реализовать то, что еще совсем недавно пытался разъяснить в своем интервью глава администрации президента России Сергей Иванов. Тогда высокопоставленный чиновник выразился в том духе, что средства из кармана российского налогоплательщика не должны поступать на хотелки руководства двух республик. Почему же именно сейчас Москва решила заострить вопрос о том, кто заказывает и оплачивает музыку? Поскольку публичное разъяснение тех или иных телодвижений российской власти не является сильной чертой ее спокесменов, придется полагаться не на новые доктрины или концепции, а рассуждать логически. Во-первых, внутри самой России ведутся дискуссии о необходимости более строгого расходования средств и экономии. Это четко проявилось и при обсуждении бюджета и экономических перспектив страны в целом. Но если запрос на экономию выходит на первый план, то рано или поздно он должен был коснуться и абхазско-юго-осетинских сюжетов. Если возникает необходимость считать деньги, то Кремль будет требовать этого от всех, кто с ним связан или от него зависит, прямо или косвенно. Во-вторых, одной лишь бухгалтерией данная проблема не ограничена. Москва, считающая себя гарантом безопасности и самоопределения двух республик от Грузии, именно так, речь идет не об абстрактном самоопределении, была бы заинтересована в большей лояльности. В особенности это касается случая с Абхазией, где налицо определенное противоречие между запросом на самостоятельную государственность и растущей материальной зависимостью от Российской Федерации. В-третьих, Москва фактически свернула всякую активность по расширению международного продвижения Абхазии и Южной Осетии. А раз так, то к чему излишняя политкорректность среди своих? В-четвертых, не стоит сбрасывать со счетов и грузинский фактор. Сегодня речь идет не столько о жесткой силе, поскольку нет угрозы разморозки конфликтов, сколько о так называемой силе мягкой. В ходе третьего саммита стран Восточного партнерства в Вильнюсе представители официального Тбилиси парафировали соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это, конечно, еще не приглашение в ЕС, но некий шаг по наращиванию партнерства с Европой. И отсюда неизбежны сравнительные соблазны, хотим мы этого или нет. Следовательно, предложением оттуда Москва должна противопоставить нечто большее, чем одну только критику, даже если эта критика и является справедливой и оправданной. Но противопоставление без наведения элементарного порядка в сфере распределения финансовых средств не представляется возможным. Да и само экономическое развитие уже давно пора сводить не только к ловле рыбы, но и к обретениям навыка владения удочкой, а еще лучше спиннингом нового поколения. И в этом также роль кремлевского куратора крайне важна. Однако без появления системных подходов к отношениям к Абхазии и Южной Осетии, да и всему Кавказу в целом, здесь также были и есть свои сравнительные соблазны, как и без наведения того же элементарного порядка в финансах и их освоении в целом по России, точечные акции вряд ли будут эффективны. Это уже не раз доказывала и северокавказская практика, и практики российской политики в ближнем зарубежье. И в этом плане критика абхазских и юго-осетинских партнеров, хотя, наверное, и не лишена оснований, во многом бьет мимо цели. Партнеры-то ведь работают не в вакууме и берут пример отнюдь не с марсиан. Риторический вопрос. Когда эта истина достигнет высоких башен на Москве? Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
Взгляд из.
Продолжаем программу. В парламенте Грузии рассматривается законопроект, согласно которому зарплата президента страны может вырасти до 9000 лари. Как к этому относятся жители столицы, попыталась выяснить Мзия Парисишвили.
Ваша оценка нас интересует. Что вы думаете по поводу увеличения зарплаты президенту Грузии?
Президенту Грузии?
Да, у него было 4700, а вот сейчас в парламенте грузинская мечта рассматривает законопроект, чтобы стало 9000 лари.
Ну, я не думаю, чтобы ему было. Не вижу смысла, чтобы ему увеличили бы деньги.
А вот как вы думаете, идеальная зарплата для президента Грузии?
3000 лари.
И все? Это достаточно?
Достаточно, да. Вот для Грузии это достаточно. Вот я смотрел недавно вот зарплаты президента. Вот. Например, в США 30 000 долларов у президента США. Ну вот Грузия, я думаю, для грузинского президента это достаточно.
Чем и созрелся гонорюба, да, экономика, да, это раз улукануга мирис.
Когда положение в экономике ухудшилось и все катится вниз, думаю, парламентскому большинству надо было бы чуть подождать, заботою о нашем президенте. Сами ведь говорили, что нет необходимости поднимать зарплаты, тем более, если бюджет не могут выполнить. Собираются взять взаймы 600 миллионов лари. Честно говоря, у меня не хватает фантазии сказать, какая зарплата должна быть у президента. Считаю, что первым делом оклад должны повысить педагогам и врачам. У них зарплата должна быть хотя бы 1000 лари. В таком случае, думаю, многих не будет раздражать тот факт, что оклад президента составит 9000 лари.
Удвоить зарплату президенту?
Да.
Ну что я могу сказать? Ничего не могу
оставить. Думаю, у президента должна остаться прежняя зарплата. Кажется, 4700 лари. Было бы лучше думать не о собственном окладе, а заботиться об обществе. Пусть прибавят пенсионерам, помогут студентам, увеличат количество стипендиантов. Если у правительства лишние деньги, пусть эту сумму на такие вещи потратят.
Что вы думаете по поводу намерения властей в 2 раза увеличить зарплату президенту Георгию Маргвелашвили? Как вы думаете, это очень такое уместное сейчас решение?
Думаю, что пока не нужно.
Ну, потому что сейчас страна, я думаю, что еще не в таком сейчас находится финансовом положении, чтобы увеличивать зарплату. Чуть позже, может быть, да, а сейчас думаю, что нет.
Еще не утвердили этот законопроект, сейчас идет обсуждение. Вот как вы думаете, должны увеличить зарплату президенту?
Я думаю, что должны, потому что все же таки он президент. Такая ответственность у него нет. Полагается, наверное. Но только если ему полагается, нам тоже пускай прибавит зарплату, пенсию. Не зарплату, а хоть пенсию пускай прибавит.
Сколько у вас сейчас пенсия?
150 сейчас. А что это 150? У меня в семье 4 человека, никто не работает. Я одна, 80 лет, я сижу на улице.
Как вас зовут, извините?
Вера.
Спасибо.
Опрос на улицах Тбилиси провела Мзия Парисишвили.
Голоса.
И вновь к событиям за пределами региона. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Следственном комитете России публикует подробности дела о противодействии правосудию, по которому могут обвинить Михаила Ходорковского. О возможном новом уголовном деле против экс-главы ЮКОСа на прошлой неделе рассказал заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев. Передает Любовь Чижова.
Главным эпизодом нового дела против бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского станет финансирование его структурами компаний экспертов, работавших над либерализацией уголовного законодательства. Об этом 9 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с материалами дела. Этому эпизоду, по данным издания, посвящено 6 томов. Всего в деле насчитывается 126 томов, пишет газета. По данным «Ведомостей», об изменении законодательства на деньги Ходорковского упоминалось в судебном постановлениях об обысках и выемках у ученых, проводивших экспертизу по второму делу ЮКОСа. По версии следствия, деньгами распоряжалась руководитель Центра правовых и экономических исследований Елена Новикова. Еще летом 2013 года прошли обыски у сотрудника Центра Михаила Субботина и бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, после чего он уехал из России. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать сведения о новых делах против Ходорковского. Адвокат Елена Лукьянова заявила, что защита Ходорковского ничего не знает о готовящемся против него новом деле.
С точки зрения законодательства действующего, никаких перспектив появления никакого уголовного дела нет и быть не может. С точки зрения позиции под морозы и по беспределу, может быть все что угодно. Там, допустим, обвинение в угоне космического корабля. Поэтому вот все те домыслы, там есть много конспирологических теорий, типа пугают перед за там 250 дней до выхода и будут пугать потом потенциальным уголовным преследованием после выхода из тюрьмы. Это может быть одновременно утонченная форма издевательства, садизма. Никаких официальных сведений адвокатов нет. Если говорить о деле экспертов, то, простите, но экспертиза приговора была проведена по инициативе президента, которым на тот момент был Дмитрий Анатольевич Медведев. И тогда уже руководителем организованной преступной группы должен быть он. Причем здесь прокуратура тоже непонятно, поскольку не она ведет следствие. А если даже у прокуратуры есть сведения, то почему Звягинцев, который занимается экстрадицией, который даже не может сформулировать правильно содержание последнего приговора, говоря, что Ходорковский сидит за особо тяжкое преступление, что не соответствует действительности.
Почему сейчас эта тема так активно начинает вновь муссироваться?
Ну, естественно, эта тема всех очень волнует. Конечно, строятся самые разные домыслы. Это серьезный новостной повод, читаемый.
Михаил Ходорковский должен выйти на свободу через 250 дней. О том, почему именно сейчас началось активное обсуждение перспектив его нового уголовного преследования, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Для того, чтобы сказать, является ли реальностью дело Ходорковского, надо исходить из того, что власть-то неоднородна. То есть я не сомневаюсь, что реально некоторые товарищи во власть, особо доверенные, этот вариант готовят. Соображают, на какие кнопочки надо нажать и какие формулировки надо подобрать. А вот пойдет ли он в дело, это вопрос пока открытый. И мы все понимаем, в каком кабинете этот вопрос решает. Зачем это вышло в информационное пространство? Вот вопрос. С одной стороны, наверное, это ответ на, может быть, чрезмерно оптимистичное заявление председателя Совета по правам человека господина Федотова о том, что амнистия, возможно, коснется и Ходорковского. Если так, то, слава богу, это просто война слов. Но, может быть, вот этот уже подготовленный сценарий будет спущен в реализацию. Такого исключить нельзя. Вот это будет по-настоящему ужасно. При этом я не касаюсь вопроса о гуманизме. Я не касаюсь вопроса о лично Ходорковском. Я касаюсь вопроса о отношении власти к закону и об использовании правоохранительных органов. Если третье дело будет развернуто, то здесь совершенно очевидны нарушения, скажем так, разного рода презумпций. Раз, сроков давности. Два, принципа того, что нельзя одного человека наказывать за одно преступление дважды, а то и трижды. Ну и всего остального. А главное, всем будет предельно ясно, что власть приватизировала систему правоохранения. Если такого человека, как Ходорковский, в любой момент можно закрутить, посадить, осудить, оскорбить. Это демонстративная акция, чтобы все понимали, кто в доме хозяин, и все боялись.
Сейчас Михаил Ходорковский и бывший руководитель компании «Минотеп» Платон Лебедев отбывают наказание за хищение нефти и легализацию средств, полученных от ее продажи. В соответствии с приговором по второму делу ЮКОСа, Ходорковский должен выйти на свободу осенью 2014 года, а Лебедев – летом того же года. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Естественное желание оказаться в рождественский вечер вместе со своей семьей у членов арктической тридцатки Greenpeace может и не сбыться. Слишком сложным был путь, каким они попали в Россию. Не как туристы или гости, а как преступники в спецвагоне в наручниках под конвоем. Следствием такой нетрадиционного попадания в страну явилось то, что теперь, когда им наконец вернули паспорта, в них отсутствуют не только российские визы, но даже отметки о пересечении границы, рассказывает Татьяна Вольская.
26 человек из 17 стран мира, иностранных активистов Greenpeace и членов экипажа судна Arctic Sunrise живут сейчас в одной из петербургских гостиниц. После прошедших в ноябре судебных заседаний, в результате которых мера пресечения для них была изменена с содержания под стражей на выход на свободу под залог 2 миллионов рублей, заплаченных организацией Greenpeace International за каждого, они, по сути, остаются пленниками своей гостиницы, поскольку у них нет документов, позволяющих покинуть Россию. Члены арктической тридцатки, отправляясь в сентябре на платформу «Приразломная» протестовать против добычи нефти в Арктике, не рассчитывали на такую долгую разлуку со своими семьями. Проблема состоит в том, что они попали в Россию необычным путем, не как туристы. Их привезли сюда против воли под конвоем, так что в их паспортах нет никаких отметок о пересечении границы. На прошлой неделе УФМС уже сделала заявление, что готова выдать активистам Greenpeace транзит визы, если они за ними обратятся и если у Следственного комитета не будет против этого возражений. Все активисты находятся под следствием и ожидают суда по обвинению в хулиганстве, за что им грозит до 7 лет лишения свободы. И сейчас именно от доброй воли следствия зависит, смогут ли они уехать домой хотя бы на Рождество. Говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
Надеемся, что скоро мы получим ответ, и сами активисты узнают, смогут ли они вернуться к своим семьям домой до Рождества. Ну, то есть они готовы возвращаться для следственных действий, но им все-таки хочется оказаться уже у себя дома и со своими родными.
О том, какие именно ходатайства подали защитники активистов Greenpeace, говорит адвокат радиста корабля «Arctic Sunrise» Колина Рассела Дмитрий Герасимов.
Мы подали ходатайство за имя руководителя следственной группы о том, чтобы они предприняли какие-то действия, согласовали с ФМС, чтобы в паспортах всех наших подзащитных стояла отметка о пересечении границы с Россией, о том, чтобы каким-то образом легализовать их въезд на территорию России, поскольку они были доставлены под конвоем пограничной службы. И также мы в этом ходатайстве просим дать им визу многократную, чтобы она позволяла многократно выезжать, приезжать в Российскую Федерацию. Но вот как они это будут решать, непонятно, потому что, видите, ситуация такая нестандартная. Под конвоем все были доставлены, приведены в наручниках, естественно, паспорта сразу были изъяты. Как они будут сейчас ставить отметку о пересечении, когда фактически они пересекли в сентябре, либо сейчас как-то непонятно. Во всяком случае, вот следствие просим об этом, чтобы оно легализовало положение их на территории России.
Скажите, Дмитрий, вы когда-нибудь встречались с подобными проблемами?
У меня в практике таких прецедентов не было. Следственный комитет должен, скажем так, инициативно обратиться в УФМС, предоставить протоколы задержания, конвоирования, как привезли наших подзащитных. Документы процессуальные по задержанию, по перемещению находятся у Следственного комитета. Естественно, УФМС просто так не может. Но у них должны быть какие-то основания. Когда фактически была пересечена граница, каким образом, где.
А может Следственный комитет отказаться выходить с такой инициативой в УФМС?
Следственный комитет у нас в стране все может, сами знаете.
Ответа Следственного комитета на ходатайство о содействии в выдаче активистам Greenpeace многократных виз адвокаты ждут в середине этой недели. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.